Изредка отпускал он меня с сенатором в французский театр. Это было для меня высшее наслаждение. Я страстно любил представление. Но и это удовольствие приносило мне столько же горя, сколько радости. Сенатор приезжал со мною в полпьесы, и вечно куда-нибудь званый увозил меня прежде конца. Театр был у Арбатских ворот, в доме Апраксина. Мы жили в старой конюшенной, то есть очень близко, но отец мой строго запретил возвращаться без сенатора. Мне было около 15 лет, когда мой отец пригласил священника давать мне уроки богословия, насколько это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России, и это, разумеется, величайшее счастье. Священнику за уроки закона Божия платят всегда полцены, и даже это так, что тот же священник, если дает тоже уроки латинского языка, то он за них берет дороже, чем за катехизис. Мой отец считал религию в смысле необходимых вещей благовоспитанного человека. Он говорил, что надобно верить в священное писание без рассуждений, потому что умом тут ничего не возьмешь, и все мудрования затемняют только предмет, что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь, впрочем, в излишнюю набожность, которая идет старым женщинам, а мужчинам неприлично. Верил ли он сам? Я полагаю, что немного верил, по привычке, из приличия и на всякий случай. Впрочем, он сам не исполнял никаких церковных постановлений, защищаясь расстроенным здоровьем. Он почти никогда не принимал священника или просил его петь в пустой зале, куда высылал ему синенькую бумажку. Зимой он извинялся тем, что священник и диакон вносит такое количество стужи с собой, что он всякий раз простужается. В деревне он ходил в церковь и принимал священника, но это больше из светско-правительственных целей, нежели из богобоязненных. Мать моя была лютеранка и, стала быть, степенью религиознее. Она всякий месяц, раз или два, ездила в воскресенье в свою церковь, или, как Бакай упорно называл, в свою кирху, и я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие, талант, который я сохранил до совершеннолетия. Каждый год отец мой приказывал мне говеть. Я побаивался исповеди. И вообще церковная постановка поражала меня и пугала. С истинным страхом подходил я к причастию, но религиозным чувством я этого не назову. Это был тот страх, который наводит все непонятное, таинственное, особенно когда ему придают серьезную торжественность. Так действует ворожба, заговаривание. Разговевшись после заутрени на святой неделе и объевшись красных яиц, Пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии. Но Евангелие я читал много и с любовью, по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтобы когда-нибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством. Это меня проводило через всю жизнь, во все возрасты. При разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу. Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлен не только общим знанием Евангелия, но тем, что я приводил тексты буквально. «Но Господь Бог, — говорил он, — раскрыв ум, не раскрыл еще сердце. И мой теолог, пожимая плечами, удивлялся моей двойственности. Однако же он был доволен мною, думая, что у Терновского сумею держать ответ. Вскоре религия другого рода овладела моей душой. Глава третья. Смерть Александра I и 14 декабря. Нравственное пробуждение. Террорист Бушо. Корчевская кузина. Одним зимним утром как-то не в свое время приехал сенатор. Озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет моего отца и запер дверь, показавши мне рукой, чтоб я остался в зале. По счастью, мне недолго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы, шепотом подзывало меня. Это был лакей сенатора. Я бросился к двери. «Вы не слыхали?» — спросил он. «Чего?» «Государь помер в Таганроге». Новость эта поразила меня. Я никогда прежде не думал о возможности его смерти. Я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой. Он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с Ходынки, где были маневры. Лицо его было приветливо, черты мягкие и округлые, выражение лица усталое и печальное. Когда он поравнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее. Он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлызистую медузу с усами? Он на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами, пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи останавливать кровь в жилах. Рассказывают, что как-то Николай в своей семье, то есть в присутствии двух-трех начальников тайной полиции, двух-трех лейб-фрейлин и лейб-генералов, попробовал свой взгляд на Марье Николаевне. Она похожа на отца, и взгляд ее действительно напоминает его страшный взгляд. Дочь смело вынесла отцовский взор. Он побледнел, щеки задрожали у него, и глаза сделались еще свирепее. Тем же взглядом отвечала ему дочь. Все побледнело и задрожало вокруг. Лейб-фрейлины и лейб-генералы не смели дохнуть от этого каннибальски царского поединка глазами, вроде описанного Байроном в «Дон Жуане». Николай встал, он почувствовал, что нашла коса на камень. Если наружная кротость Александра была личина, не лучше ли такое лицемерие, чем наглая откровенность самовласти? Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в лавках продавали портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге и добрые люди торопились поклясться, разнесся слух об отречении цесаревича. Вслед за тем тот же лакей сенатора, большой охотник до политических новостей и которому было и где собирать, по всем передним сенаторов и присутственных мест, по которым он ездил с утра до ночи, не имея выгоды лошадей, которые менялись после обеда, сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по Галерной стреляли в пушки. На другой день вечером был у нас жандармский генерал граф Комаровский. Он рассказывал о каре на Исаакиевской площади, о конно-гвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича.